Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа в эфир выйдет авторская колонка Евгения Никифорова. Затем, как всегда в это время, передача «Учебники поэтического богословия». В нашей студии Людмила Павловна Медведева. Мы продолжаем разбирать ирмосы богослужебного канона.
В эфире радио «Радонеж».
В эфире авторская колонка директора радио «Радонеж» Евгения Никифорова.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Как сообщает пресса, папа Франциск, Константинопольский патриарх Варфоломей и архиепископ Афинский и всей Греции Иероним 16 апреля 2016 года прибыли на остров Лесбос для встречи с беженцами, ну, чтобы оказать им моральную поддержку. И подписали там довольно длинную декларацию, в которой, правда, ни слова об изгнании из Ближнего Востока христиан. О каких тогда беженцах идет речь? И о чем они, собственно, заботятся? В этой декларации нет ни слова ни о геноциде христианского населения Ближнего Востока, ни о катастрофическом исламском нашествии на Европу, ни об опасности изменения этноконфессионального, собственно, лица Европы, ни об исламском терроризме, зато десятки абзацев благочестивого, простите, прямо скажу, словесного мусора, от которого скулы сводит. А Евангелие упомянуто, между прочим, зато о нарушении фундаментальных прав и свобод человека сказано множество слов. Мы хотим вместе способствовать тому, чтобы мигранты, беженцы и просители убежища достойно были приняты в Европе, цитируют авторы Экуменическую хартию 2001 года, которая создавала совершенно другую ситуацию и описывала другую картину мира. А для этого мы призываем всех политических руководителей использовать все средства для того, чтобы помочь отдельным людям и объединениям, в том числе и христианским, остаться в своих странах и пользоваться фундаментальным правом жить в мире и безопасности. Но, слава Богу, хоть и христианам христианских государств, между прочими объединениями, лидеры христианских общин робко попросили помочь. Ну, остаться в своих странах и жить в мире и безопасности. Ну, а дальше еще больше. Папа, патриарх Вселенский и архиепископ греческий призывают христиан фактически построить мосты через Эгейское и Средиземное море для наших многострадальных братьев и сестер, которые, правда, почему-то начинают резать этих самых христиан уже на самом мосту. Содействовать социальной справедливости среди всех народов и достойно принять мигрантов в Европе. То есть, разоружитесь, братья и сестры, забудьте, с каким порабощением столетиями бились ваши предки за свободу. Выверните карманы и отдайте заранее, уже сейчас, последнее, пока мигранты не обложили вас шариатскими налогами. Короче, мойте ноги мусульманам вслед за папой. А для того, чтобы совсем дезориентировать христиан, оснастили текст пары неуместных цитат из Евангелия, как это делали в свое время генеральные секретари, набрасывая в свои доклады цитаточки из Энгельса и Маркса. А также выразили, ну, ни к селу, ни к городу, твердое намерение безоговорочно активизировать усилия по содействию полному единству всех христиан. Что, учитывая полную бессодержательность этого призыва, каким-то, по их мнению, фантастическим образом должно защитить не христиан, не беженцев из Средней Азии, а мигрантов и всех маргинализированных элементов, заметьте, всех маргинализированных элементов. Что это такое? Ну, читай, педерастов. А главное, тут внимание, этим мы стремимся выполнить миссионерское служение церквей для мира. Ну, тут уж какой-то совершенно удивительный акробатический словесный кульбит. Было бы смешно, если бы за этой словесной пеленой не происходила полная сдача Европы частью ее христианских лидеров. Может, и раньше эти предстоятели церквей подписывали подобные декларации, нарочито изложенные так, что понять их смысл нормальному человеку затруднительно. Поэтому на ее фоне наша Гаванская декларация представляется как содержательный и ясный документ, за который православной стороне хотя бы не стыдно. Что же касается наших католических партнеров, то, боюсь, они сумеют из этой словесной мути извлечь нам пока неизвестный улов.
В эфире была авторская колонка директора радио «Радонеж» Евгения Никифорова. В эфире радиостанция «Радонеж». Учебники поэтического богословия. В эфире радио «Радонеж», передача из авторского цикла Людмилы Павловны Медведевой, справщика богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидата исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии.
Итак, в прошлый раз мы с вами начали разговор о пятой песне канона и говорили о том, что пятая песня всякого канона связана с пророком Исаией, который пропел свою песню в свое время. Находится она в 26 главе книги пророка Исаии, и на основании этой песни возникли ирмосы всех пятых песней канона. Давайте мы рассмотрим один из ирмосов, который в прошлый раз у нас не прозвучал, мы сейчас его поподробнее рассмотрим. Итак, это ирмос из канона покаянного святого Андрея Крицкого, который мы слышали не так давно. Даже два раза он прошел, да, в начале, на первой седмице поста и потом на пятой неделе. Так вот, ирмос пятой песни звучит так. «От нощи утреннеюща, человека любче, просвети, молюся, и настави и мне на повеление Твое, и научи мя, спаси, творите волю Твою». Мы говорили, что этот ирмос напоминает нам о первом стихе из песни пророка Исаии, который звучит так: «От ночи утренний дух мой к Тебе, Боже, занес свет повеления Твоя на земли». То есть Твои повеления, то, что Ты повелел, Господи, оно дает свет миру. А о чем же здесь в Ирмосе идет речь? Здесь Гемногов говорит вообще о любом человеке, да, который утреннеет от ночи. Что значит утреннеет? То есть встречает рассвет, находясь в ночи греха, в ночи греха, так скажем, да, не видя света Божия, он вот все-таки утренний, то есть ожидает рассвета. И сказав так, Гемногов говорит, вот этого человека от ночи утреннеющего просвети, молюсь, просвети любого человека, который жаждет твоего света». А дальше добавляет: «И настави и мне», то есть и меня, Господи, не забудь, «настави и мне на повеление Твое», то есть настави меня на тот путь, идя по которому я смогу выполнить то, что Ты велишь, Господи. «И научи меня спаси, творите волю Твою». Ну, слова достаточно понятные. Сейчас прозвучит этот Ирмос замечательный, а потом мы еще немножечко поговорим про пророка Исаию. Итак, прозвучал Ирмос, а мы еще немножко добавим про пророка Исаию. Почему? Потому что мы уже говорили в прошлый раз с вами, что книга пророка Исаии – это очень большая книга, там 66 глав. И она читается очень часто у нас на богослужении. Когда у нас на вечерне, скажем, вы слышите пророчество Исаии на чтение, вот это чтение из книги пророка Исаии. Великим постом она читается, да, практически каждый день по будням. И будет она читаться и в Страстную Седмицу. И читается она и на Рождество, и на Крещение. И мы часто знаем слова пророка Исаии, но не догадываемся, что эти слова принадлежат ему. Вот я прочту вам только несколько предложений. «С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтесь. Услышите даже до последних земли, могущие, покоряйтесь. Аще бупаки возможите, и паки побеждений будете. И еже аще совет совещиваете, разорит Господь. И слово, еже аще возглаголите, не пребудет в вас, яко с нами Бог». И еще: «От рача родися нам, сын, и дадися нам. Его же начальство бысть на раме его. И нарицается имя его великого совета ангел. Чуден советник, Бог крепок, властитель, начальник мира, отец будущего века. И велия начальство его, и мира его не есть предела». Эти слова, которые вы наверняка знаете накануне замечательных праздников Рождества и Крещения Господня, когда вы приходите на службу, на повечерии слышите вот это песнопение «С нами Бог», там как раз раздаются стихи, которые очень запоминаются, потому что яркий момент службы, и эти стихи восходят к книге пророка Исаии. И вот еще другие примеры, которые уже связаны с Великим постом и со Страстной Седмицей. «Плещи мои, вдах на раны, и ланите мои на заушение, а лица же моего не отвратих от студа заплеваний». Это из книги Исаии тоже, и мы это услышим в Великий четверток и Великий пяток на третьем часе. Или такие слова, которые будут звучать на шестом часе и на вечерне Великого пятка. «Сей грехи наши носит, и о нас болезнует, и мы в менихом его быть и в труде, и в язве от Бога, и в озлоблении. Той же язвен бысть за грехи наши, и мучен бысть за беззаконие наше, наказание мира нашего на нем, и язвую его мы исцелехом. И той за не озлоблен бысть не отверзает уст своих, и яко овча на заколение ведеся, и яко агнец пред стригущим его безгласен, так и не отверзает уст своих». Это вот слова из книги пророка Исаии, которые относятся как раз пророчески к страстям Господа нашего Иисуса Христа. И именно потому, что у пророка Исаии достаточно много пророчеств о грядущем Спасителе мира, вот книга его так часто звучит на богослужении. И еще несколько стихов из Исаии. «Светися, светися, Иерусалиме, прииди бы твой свет, и слава Господня на тебе воссия. Возведи окрест очи твои, и виждь, собранное чадо твоя, сей придоша все сынови твои издалече». А здесь что мы слышим? Помните, вспоминаете сразу, наверное, пасхальные уже, пасхальные дни, пасхальный канон, где эти слова тоже мы услышим. И это тоже из книги пророка Исаии. А вот еще один стих. «Слава Ливанова к тебе приедет кипарисом и певгом и кедром. Вкупе прославите место святое мое, и место ног моих прославлю». О чем это речь? А это речь о кресте. По преданию, крест Господень был сделан из трех пород хвойных деревьев. Кипарис, певк и кедр. Да, это три хвойных дерева, которые растут в святой земле. Так вот, здесь вот как раз идет речь о кресте у пророка Исаии. Или еще стих. «Дух Господень на мне, Его же ради помазамя благовестите нищим, послами исцелите сокрушенное сердцем, проповедайте пленникам отпущение и слепым прозрение, нарещи лето Господне приятно». Что это за слова? Если вы возьмете Евангелие от Луки, в 4 главе говорится о том, как Иисус пришел в сонмище в Назарете и во ста части, то есть встал, чтобы читать книгу, и открылась у него книга пророка Исаии, и именно эти слова он прочел. И эти слова относятся к нему самому, Господу нашему Иисусу Христу. И еще один стих я прочту. «Аще отверзишь небо, трепет приимут от тебе горы, и растают, яко тает воск от лица огня, и попалит огни супостаты». И вот эта якобы тает воск от лица огня тоже нам напоминает уже пасхальные дни, когда начнется пасхальное заутреннее, мы тоже услышим эти слова и в первый раз будем вслед за священниками за их возгласом «Христос воскресе» отвечать им «Воистину воскресе». Ну вот это всего несколько стихов, да, и вот то, что я сейчас читала, да, это из служб именно Страстной Седмицы, и мы это скоро услышим. А часть этих стихов нам еще потом отзовутся уже в послепасхальные дни. Речь шла у нас с вами о пророке Исаии, о том, какие стихи стали основой для пятой песни, для ирмосов пятой песни всякого канона. И о тех стихах мы немножко поговорили, которые тоже отразились в нашем богослужении. Конечно, в короткой передаче всего не расскажешь, но, по крайней мере, теперь стало вам хотя бы немножечко понятно, что действительно мы часто слышим слова Исаии и просто не знали раньше, что они ему принадлежат. А сегодня мы хотим поговорить про шестую песню канона. И шестая песня всякого канона, то есть термосы всякого канона, они связаны с книгой пророка Ионы. Кто же такой был пророк Иона? Мы говорили в свое время с вами, что вершины Израильского царства, да, вершины славы ветхозаветных евреев, это было царство Давида и Соломона. Давид ковчег Завета принес в Иерусалим, сделал его столичным городом, а сын его Соломон построил великолепный храм, единственный храм, где евреи древние могли поклоняться единому Богу. Но в 930 году до нашей эры, это 10 век до нашей эры, скончался Соломон, и после него царство израильское разделилось само в себе на две составные части. Северная часть стала называться Израилем, а южная часть – Иудеей. И столица Иудеи оставался был Иерусалим. И мы в прошлый раз говорили немножко сегодня тоже о пророке Исаии, который был из Иудеи. То есть он в основном проповедовал в Иудее. Да? И проповедь его пришлась на 8 век до нашей эры. А сегодня мы говорим о пророке, который как раз был из северной части. То есть он был израильтянин, из колена Завулонова. И он жил тоже в конце 9-го, начале 8 века. То есть примерно вот 800-й год до нашей эры – это такой рубеж, вот, возле которого, так скажем, протекала жизнь пророка Ионы. Некоторые древние авторы и ученые полагают, что он даже мог быть учеником и был учеником пророка Илии и пророка Елисея, то есть и с ним был знаком, и многому от них научился. Проповедовал он не только в Израиле, в царстве израильском. Книга Иона рассказывает о том, как он был послан в Ниневию. А что ж такое Ниневия? А Ниневия – это столица Ассирийского царства. Если сейчас посмотреть на карту, это будет в Ираке город Масул. Вот в этот самый Масул, это древнейший город, он раньше назывался Ниневия. В эту Ниневию Господь посылает пророка Иону. Интересно, что это город языческий. И вот обратите внимание, то есть пророк, который происходил из колена Завулонова, то есть был еврейский пророк, он послан был и к язычникам. Да? И это такое особое для нас благовестие о том, что не только один избранный народ, да, может спастись, а что Господь печется о всех своих народах. И именно ко всем народам он прислал Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа, который умер за все человечество и воскрес, и все человечество зовет с собой в Царство Небесное. Так вот, это было дело около 800 года. Если вы возьмете книгу пророка Ионы, она совсем небольшая, там всего 4 главки. И прочесть ее можно с большим интересом. Она очень живо, так скажем, написана. Написал ли ее сам Иона или кто-то о нем написал, это точно неизвестно. Во всяком случае, Иона говорит, если он, это он написал, он говорит о себе в третьем лице, про него, что вот он, Иона, там, то-то, то-то, то-то делал. Ну, так часто древние авторы делали, что они не говорили «я сделал то-то», да, а они часто рассказывали в третьем лице о том, что происходило. Например, это часто бывает у евангелиста Иоанна, который говорит о себе в третьем лице, что вот любимый ученик Христа. Точно так же, может быть, и книга Ионы тоже написана была им самим, но как будто бы о другом человеке. И что же рассказывается в книге пророка Ионы? О том, что был голос Божий к Ионе, и велено было ему идти в Ниневию, которая находилась, ну, к востоку, так скажем, от Израильского царства. Если посмотрите на карту вот нынешнюю, вы увидите, что от Израильского царства Ниневия, то есть вот нынешний Ирак, это надо идти к востоку туда. И Ниневия, кстати, стояла, как нынешний Мосул, на реке Тигр, да, и вот нужно было идти туда, в сторону этого междуречья Месопотамии. Зачем нужно было идти? Чтобы сказать этому городу, людям, которые там живут, и царю, которые там правят, что они слишком, они честились, да, что Господь их разорит, уничтожит их город, если они не покаются. И Иона, когда услышал это повеление, он сказал сам себе так: «Я знаю, Господи, что ты милостив и долготерпелив, и я знаю, что ты все равно помилуешь этих грешников. Не пойду я ни в какую Ниневию, потому что все равно это, даже если они покаются, ты их помилуешь, и я окажусь лжецом». Вот. И поэтому что сделал Иона? Он пошел в другую сторону. Он пошел в сторону берега моря, в сторону нынешней Яффы, да, это где Тель-Авив на побережье там находится нынче в Израиле, да, он пошел в сторону Яффы, раньше этот город назывался Иопия, и сел на корабль, который должен был плыть в Фарсис. Что такое Фарсис, это ученые спорят, может быть, это Тарс, это в Малой Азии прибрежный город, где родился апостол Павел, а может быть, это на побережье Испании город, тоже есть похожим названием древним, а может быть, это на побережье Африки город древний, тоже есть похожим названием. В общем, он должен был куда-то поплыть, этот корабль, за море. И вот Иона сел на этот корабль и поплыл. Он не просто сел на корабль, он забрался в трюм, чтобы ему не мешали молиться, а в трюме там от качки он заснул. Вот и как рассказывается в книге пророка Ионы, он даже по-славянски говоря храпляше, то есть буквально храпел. А в это время началась страшная буря, и все, кто был на корабле, стали волноваться, что такое, почему буря. Там были люди разных народов, они каждый молился своему богу, буря не успокаивалась, тогда нашли в трюме еще Иону и сказали, что ты здесь храпишь, давай-ка ты своему богу молись. Все они молились, буря не успокаивалась, сбросили они все грузы там с корабля, чтобы облегчить его, а все равно буря не успокаивалась, и тогда они кинули жребий, чтобы узнать, кто же виноват, да, в том, что такая буря. И жребий показал на Иону. Стали его расспрашивать, что случилось, почему. И он сказал, что да, вот мне был глаз Господа, чтобы идти в Ниневию, а я пошел в другую совсем сторону, и это вот из-за моего нечестия такая буря приключилась. Но чтобы нам всем не погибнуть, бросьте вы меня в море, и буря утихнет. То есть он сам сказал, что давайте вот я готов пострадать из-за того, что я вот не так себя повел. И действительно его бросили в море, и действительно буря утихла, а Иону, как, наверное, знают наши слушатели, проглотил кит. Так по-славянски рассказывается, что проглотил кит. Ну, что это было за существо, сказать трудно, может, действительно был кит, а может быть, некое морское чудовище. Вот некое существо большое, которое в море плавало, оно проглотило Иону. И находился он в чреве китове целых 3 дня, и в это время произнес такую молитву, молитву, которая и стала основой вот для 6-й песни канона. А спустя 3 дня, по воле Божией, опять-таки, это вот морское чудовище, этот кит, извергал его на берег, опять-таки, в Палестине, и он пошел-таки в Ниневию, пришел туда и действительно возвестил Город был очень большой, пока шел по нему, там прошел не один день, да, и он возвещал, Ниневитянин говорил, что надо покаяться, прекратить свое нечестие, иначе через 3 дня Ниневия погибнет. Этот слух дошел до царя, и царь тоже возложил на себя покаянные такие, да, не только обеты, в общем, они все от царя до последнего жителя этого города стали каяться, не ели, не пили несколько дней, и даже скоту своему не давали ни есть, ни пить. Такое покаяние это продолжалось, а Иона вышел из города, чтобы возле города смотреть, что же будет. И когда он сидел невдалеке от города, решил он там заснуть, поскольку наступил вечер, и возле с ним выросла, как говорится в книге пророка Иона, тыква. Тыква – большое растение, которое своими листьями прикрывало его от зноя. И он стал упрекать Господа за то, Господи, вот что ж ты, я же ведь знал, что ты милосерден. Я потому и побежал в этот самый Фарсис, да, в заморский город, поплыл на корабле, что не хотел идти в Ниневию и знал, что ты все равно помилуешь ниневитян, несмотря на то, что они грешники, они покаются, ты их помилуешь. И так ведь и получилось. Вот. И тут голос был к Ионе, неужели ты так расстроился, неужели ты так огорчился, спросил его Господь. И когда сначала эта тыква выросла, а утром навел Господь на нее червя, как говорится в книге, и червь этот подгрыз тыкву, и она засохла. И тут уже Иона расстроился от того, что вот это растение засохло, и тоже стал говорить, Господи, ну что ж ты вот растение тоже, значит, засушил. И тогда Господь ему сказал так, вот ты пожалел это растение, которое об ночь, то есть за одну ночь выросло и об ночь погибло, за одну ночь погибло. А как же мне не пожалеть этого города великого, где, как сказано по-славянски, 2 на 10 тем человек, и скоти их мнозия. Что такое 2 на 10 тем? Тьма – это 10 тысяч, то есть 12 умножить на 10 тысяч, значит, 120 тысяч человек было в Ниневии, и при этом, говорит Господь, эти 120 тысяч человек не могут отличить правой руки от левой. Это что значит? Иногда это относят к детям. Маленькие дети, они иногда не отличают, где ручка правая, где ручка левая. Вот, или всех жителей так назвал Господь, что это дети мои, как дети малые, не могут отличить правой руки от левой. 120 тысяч человек, множество скота, и как же я мог поразить этот город? Вот ты пожалел тыкву, я, конечно же, пощадил город, потому что они пока. Вот, это кратко, я так пересказала, сюжет книги пророка Ионы, наверняка вы его знаете, и более того, мы его скоро услышим. Целиком книга пророка Ионы читается в Великую Субботу, вот когда будет замечательная такая служба, это вечерняя Великая Суббота, а служится она либо ночью под субботу, если бывает такое в монастырях, либо утром в субботу, да, вот когда уже весь народ ждет освящать куличи, в храме идет замечательная служба, где читается 15 паремий, одна из этих паремий, это книга пророка Ионы целиком прочитывается, и вот там эта история еще раз прозвучит, и прозвучит как раз молитва Ионы в чреве Китове. Ну, а мы сначала, прежде чем будем разбирать конкретно вот его молитву, мы возьмем один из эрмосов и посмотрим, как он звучит. Мы возьмем эрмос, тоже из покаянного канона Андрея Крицкого, эрмос 6-й песни, который звучит так. «Возопих всем сердцем моим к щедрому Богу, и услыша мя от ада преисподнего, и возведи отли живот мой». Ну, наверняка вы этот эрмос понимаете, как-то понимали, а мы сейчас немножечко прокомментируем, а потом еще посмотрим, как, где там какие слова были в песне пророка Ионы. Итак, «возопих всем сердцем моим». «Возопих», когда мы слышим такое окончание с буквочкой «х» на конце со звуком «х», это значит «я возопил», то есть «я возопил в прошедшем времени всем сердцем моим к щедрому Богу». «И услыша» – это «он», Бог услышал меня, услыша мя, «от ада преисподнего». Да? Что такое ад, мы говорили. Откуда такое название? Это по-гречески. Это слово означает то, где ничего не видно, да, где сплошная тьма. Так вот, ад преисподний. Значит, то место, где сплошная тьма, где находятся мертвые, и где это находится? В преисподней. Как это слово устроено? Да, здесь приставочка «под» стал как бы корнем. Это «под» сначала, да, к нему добавилась приставка «из-под», ниже, чем под, а потом еще преиспод, еще ниже, чем испод. Вот такое интересное слово, преисподняя, то есть это самый какой-то низ, да. От ада преисподнего услышал меня Господь и возведи, возвел Господь «От тли живот мой», ну, «живот мой» – это «жизнь моя». Что же такое «тля»? Да? «Тля» – это значит «тление», «разложение». Да? Вот есть такое выражение в славянском тексте, в псалтире: «студенец из тления». Что такое «студенец из тления»? А «студенец» – это «колодец». И иногда колодец переставал давать воду, становился заброшенным, и вот в этот заброшенный колодец, заброшенный студенец, бросали всякие нечистоты. И вот этот вот бывший колодец, куда сбрасывают, яма такая, сбрасывают нечистоты, назывался студенец из тления, да, то есть со словом тление связаны вот нечистоты. Ну, а если нечистоты, здесь уже можно говорить и о грехе, и о всяких нечистых делах и помыслах. А когда, например, мы говорим о Матери Божией, вспомните, да, мы говорим так: «Рождество Твое нетленно явися», да, то есть чисто и безгрешно. То есть тля – это тление, разложение, нечистоты, грех. И вот «изведи от тли живот мой», просит гимнограф, обращаясь к Богу. Сейчас этот у нас ирмос прозвучит, а потом мы поговорим еще про книгу пророку Ионы. Обратимся, собственно, к книге пророка Ионы. Наверное, вы ее нашли уже себе, может быть, в Библии церковнославянской, или, может быть, у вас есть псалтирь церковнославянская, в конце которой помещают библейские песни. А может быть, у кого-то есть склероз ермологий. И вот там можно найти песню шестую библейскую, которая восходит ко второй главе, вторая глава книги пророка Ионы, стихи с 3 по 10. Так сказано в книге пророка Ионы: «Возопих в скорби моей ко Господу Богу моему, и услыша мя. Из чрева адова вопль мой услышал еси глас мой. Отвергл мя еси во глубины сердца морского, и реки обыдоша мя. Вся высоты твоя и волны твоя на мне приидоша. И аз рех отринухся от очию твоею. Еда приложу презрите ми ко храму святому твоему. Возлияся вода до души моя, бездна обыди мя последняя. Понре глава моя в расселе гор, снедох в землю, ея же вереи, ея заклепи вечние. И да взыдет из истления живот мой к тебе, Господи Боже мой. Внегда скончеватися от меня души моей, Господа помянух, и да приедет к тебе молитва моя ко храму святому твоему. Хранящие суетное и ложное, милость свою оставиша. Аз же, согласом хваления и исповедания, пожру тебе, елико обещах воздам тебе во спасение мое, Господеви». Вот так звучит песня пророка Ионы. Это такая своеобразная молитва, которую он пропел, проговорил, находясь во чреве Китове. Иногда спрашивают, как он мог там прожить 3 дня, да, и как его кит не переварил, попросту говоря. Да. Так вот, скажем, у святителя Кирилла Александрийского, это наш православный отец церкви, который жил в 4-5 веке, ну, уже нашей эры, он написал толкование на книгу пророка Ионы, и он говорит так: что в чреве кита Иона находился как зародыш в утробе матери, вот тоже там да, зародыш, плавает в своеобразных водах, и он же там как-то, говорит Кирилл Александрийский, живет и питается так, как это Господу угодно. И, кстати, если мы вспомним Ирмос рождественского канона, все, наверное, его помнят, он звучит так: «Из утробы Иону младенца изблева морский зверь». Да? Так вот, в греческом тексте как раз Иона младенец, там сказано Иона эмбрион. То есть буквально это вот слово употреблено, да, которое, так сказать, мы знаем тоже, когда говорим о младенце, зародыше в чреве матери. Господу возможно все, да, как мы знаем, и если он считает нужным что-то сделать, то оно происходит. Ну, а мы давайте сейчас по стихам разберем книгу пророка Ионы и немножко какие-то грамматические и другие комментарии дадим. Итак, «Возопих в скорби моей ко Господу Богу моему и услыша мя». Значит, «возопих» — это я, «возопил», — говорит пророк про себя, «возопил, и он, Господь, услышал, услыша мя». «Из чрева адова вопль мой, услышал еси глас мой». Заметьте, ад здесь, как это часто бывает в нашей церковной поэзии, ад воспринимается как живое существо. Если вы посмотрите на икону, скажем, Страшного суда, или иногда на иконе Воскресения, изображено такое чудовище с пастью и зубами, так вот ад как живое существо, как некий дракон изображается. И у этого ада есть чрево, да, вот он тоже проглатывает в себя души людей. «Из чрева адова вопль мой услышал еси», то есть «ты, Господи, услышал еси глас мой». «Отвергл мя еси во глубины сердца морского и реки обы душа мя». Ты, Господи, отверг меня, да, отбросила меня в глубины сердца морского, то есть тоже море как живое существо, да, в глубины сердца морского, и реки обы душа мя. То есть воды, как реки, так вот обошли его, да, и он про себя говорит, струи водные, да, они его обошли и покрыли. «Вся высоты твоя и волны твоя на мне преидоша». На мне преидоша, то есть что значит? Надо мной прошли, на мне преидоша, прошли надо мной все высоты твои, то есть все вот эти волны, да, которые вздымали корабль, помните, который чуть не погиб, была страшная буря, и вот эти вот валы морские, да, как горы на корабль на этот высились. Вот вся высоты твои и волны на мне преидоша. «И аз рех», я сказал, «аз рех», «отринухся от очию твоею». Я вот отбросился, да, как бы так, я сам ведь пошел в другую сторону, и вот получается, что я отбросился от очию твоей, Господи. «Еда приложу презрителями ко храму святому твоему». Что значит «еда»? «Неужели? Неужели я еще продолжу взирать на храм твой?» То есть неужели еще мне удастся посмотреть на храм твой, Господи? Да? Здесь вспоминает он о храме. Почему? Потому что единственное место, да, которое называлось храмом, и где древние евреи могли поклоняться единому Богу, это был храм в Иерусалиме. И вот здесь он, находясь в глубине морской, и он вспоминает храм иерусалимский. «Еда приложу презрительней ко храму святому твоему. Возлияся вода до души моя, бездна обыди мя последняя». Возлияся, то есть сверху, да, вода покрыла меня, возлияся до души моя. И бездна обыди, обыди, значит, обошла вокруг, да, меня, бездна обыди мя последняя. Что значит последняя? То есть самая такая конечная уже перед смертью, да, вот, или самая глубокая, так можно сказать. Бездна обыди мя последняя. «Понри глава моя в расселе гор, снедох в землю, и я же вереи, и я заклепи вечнее». Что значит «панре»? Да? «Панре» – тут корень «нр», тот же самый, что в слове «нырять». То есть она буквально нырнула, глава моя, да, погрузилась в расселе гор. Расселе – это расселенные, погрузилась в расселенный гор. Что это за горы такие? А там, внизу, в глубине, да, где в глубине моря, в глубине, значит, водной, там же дно неровное, так вот там тоже, значит, некие горы подводные, вот эта вот голова моя погрузилась, нырнула в эти, в расселины этих самых гор подводных. «Снедох в землю», то есть я сошел туда, вот в землю, даже до земли этой под водой. «И я же вереи, и я заклепи вечнее». Что такое вереи? Да, ну, если мы посмотрим в словари, старинных наших слов, то верия, так скажем, даль, да, дает два толкования. С одной стороны, верия – это такой род природного вала, как говорит, да, даль, то есть вал, да, насыпь, значит, некоторое, но природного происхождения. Или второе значение – это столб, на который навешивается створка ворот. То есть вот можно у двери, да, ту часть двери, которая стоит вертикальной, на которой сделаны петли, вот это и есть вот верия. Ну, а ворот две верии, вот эти самые. То есть это такой косяк или столб у двери, да, на который навешиваются створки ворот. Вот что такое верия. Кстати, вот наш город подмосковный с таким названием верия, да, он вот находится где-то километров примерно в 100, примерно 100 километров к юго-западу от Москвы. Вот он был так назван, потому что это именно такой оборонительный рубеж, да, своеобразный, как вал, да, такой оборонительный на подступах к Москве, или вот как тоже, значит, такие столбы ворот, которые опять-таки закрывают вход вот в центр страны, в сторону Москвы, да, вот город Верия подмосковный имеет такое название. У земли, да, Верии, вот эти подземные горы, подземные такие вершины, и Верии, которые ея же Верии, заклепи ее вечные. Что такое заклепы, заклепи? Знаем мы, наверное, русское слово «заклепка». Да, вот кто, так сказать, представляет, как заклепка устроена. Но если описывать так технически, это такое неразборное соединение. Да? То есть, если нечто соединено заклепкой, то вынуть эту заклепку не сломав. Уже невозможно, там, развинтить ее нельзя, да, значит, придется только ломать то, что сделано. То есть заклепы, да, или вот заклепи в славянском варианте во множественном числе, это некие такие вот запоры, которые заперты так, что их можно только ломать. Открыть их, чтобы выйти, невозможно. Вот, так вот эти вот заклепы вечные, да, у этих гор, да, они вот символизируют собой как раз ад, который впустил всех, да, но никого не выпускает. Мы знаем только, что Господу удалось сломить вот эти самые заклепы, да, вечные, и вывести души из глубин ада. И не случайно вот читается, кстати, книга пророка Ионы «Великую субботу», да, потому что вся служба Великой субботы, она уже в ожидании воскресения Христова. Как раз, когда будем слышать мы неоднократно, что Господь вот сломал и ворота адовые, да, и вот эти вот заклепы вечные разрушил. И здесь в книге пророка Ионы, в молитве пророка Ионы, эти слова мы тоже слышим. Дальше говорит пророк так. «И да взыдет из истления живот мой к тебе, Господи Боже мой». Да, про истление, про тлю мы говорили. Так вот, взыдет, взыдет, то есть наверх пойдет, поднимется из истления живот мой к тебе, Боже мой. «Внегда скончевайтесь от меня, души моей, Господа помянух». Я Господа помянух, то есть вспомнил, помянул, да, когда? Когда душа моя скончевалась, да. Что значит скончаться? Умирала душа моя, да, мы же знаем, что вот скончаться значит умереть. То есть когда душа моя уже уходила от меня, я вспомянул, вспомнил Господа. И дальше говорит уже ко Господу Иона. «И да приедет к тебе молитва моя, ко храму святому твоему». Только что он вспоминал, да, говорил, смогу ли я еще взглянуть на храм святой твой, и вот тут он опять храм вспоминает и говорит, «И да приедет к тебе молитва моя, ко храму святому твоему». Господу обращается. А потом говорит о других людях, да, «Хранящие суетное и ложное, милость свою оставишь». А здесь наверняка вам сразу вспоминают сермосы Великой Субботы, да, когда Иона как раз в шестой песне канона Великой Субботы, там обращение к стражникам, которые хранящие суетное и ложное, милость свою оставили есте, да, говорит гимнограф, обращаясь к стражникам, которые стали говорить о том, что там украли тело Христово, да, вот, и вот там как раз песня обращена к этим стражникам. Но здесь вот вообще о тех людях, которые хранят суетное и ложное. Суетное «я» и «ложная», что это такое? Это не женский род единственного числа, а это множественное число. В церковно-славянском языке абстрактные вещи называются множественным числом вот среднего рода. И такое окончание обычно эти слова, эти прилагательные имеют. «Ая», да? «Суетная» и «ложная» – по-русски сказать «суетное» и «ложное». И последний стих такой у пророка Ионы. «Аз же согласом хваления и исповедания пожру тебе». «Елико обещах, воздам тебе во спасение мое Господеви». «Аз же, я же, в отличие от тех, кто хранит суетное и ложное, согласом хваления и исповедания, то есть хваля тебя и исповедая, возвещая тебя, Боже, всем, пожру тебе, то есть принесу тебе жертву. Елико обещах, елико значит сколько, сколько я обещал, воздам тебе. Кому тебе? Господеви, да, то есть Господу. За что же? Во спасение мое, то есть за мое спасение, да, значит, и он уже надеется на то, что Господь действительно его спасет, и он ему, как говорит, сколько обещал, вот воздам тебе, Господи, принесу тебе соответствующую жертву, как делали все ветхозаветные израильтяне. Итак, мы сейчас с вами разобрали молитву или песнь пророка Ионы, которая явилась основой для всех ирмосов шестой песни, и возьмем мы сейчас с вами еще один ирмос. Это уже из канона покаянного шестого гласа, канон ко Господу нашему Иисусу Христу, который мы читаем, когда готовимся к причастию, или мы слышим его на заупокое на службах. И звучит этот термос так. «Житейское море, воздвизаемое зря напастей бурею, к тихому пристанищу твоему притек вопиюти, возведи отли живот мой многомилостиве». Житейское море, понятно, да, здесь образ понятен, но поскольку вся книга пророка Ионы, она так или иначе связана вот с темой моря такого, да, и здесь как раз наше море, где сплошные волнения и треволнения, вот оно, это море, нашу жизнь символизирует, житейское море. Так вот, Демногов говорит, житейское море зря. Зря, то есть видя. Да, от глагола видеть получается форма видя, а от глагола зреть, зрети получается форма зря. Значит, зря, то есть видя. Житейское море, видя, воздвизаемое напастьей бурею, видя, как волнуется море, волнуемое, воздвизаются волны, да, как воздвизаются эти волны, чем бурею напастей. Да. Но в то же время к тихому пристанищу твоему, Господи, Бог обращается к Демногову, к тихому пристанищу твоему притек, что значит притек, то есть буквально приплыв по воде, он как бы потек, да, вода течет, или прибежав. У нас есть слово такое разговорное «текать», наверное, знаете. Так вот, как раз она тоже образована от глагола «течь». А в славянском языке у нас очень часто вот этот глагол «притекать», он используется. «Тещи» или «притекать», он встречается очень часто. Значит, это либо приплывать, либо прибегать. И вот Демногору говорит, что я как бы прибегаю к твоему пристанищу, Господи. И прибежав, притек. «Вопиюти», что же вопиет он? «Возведи отли живот мой многомилостивее». Да, вот, то есть «изведи мой живот, мою жизнь вот из этого истления, да, из греха, из гибели, из нечистоты». Да, кстати, про глагол вот, «течь» есть очень хороший пример из поэзии XIX века. В прошлый раз мы вспоминали с пророком Исаией, Пушкина, да, его стихотворение «Пророк». А сегодня я напомню вам стихотворение Пушкина «Анчар». Помните, как там в пустыне чахлое скупой росло дерево ядовитое, которое называется «Анчар», и вот царю некоему злому нужно было, чтобы ему раб принес яд от этого дерева. И так сказано так у Пушкина: «Но человека человек послал к анчару властным взглядом, и тот, этот человек, послушно в путь потек и к утру возвратился с ядом». Да, вот он быстро, поспешно и послушно пошел, побежал к этому дереву. Этот термос мы с вами разобрали, сейчас у нас прозвучит, а потом еще немножечко мы несколько слов скажем про канон и про Иону. Итак, прозвучал еще один ирмоз шестой песни канона. А я хочу вернуться к истории Ниневии и сказать, что же было дальше с этим городом. Потому что обычно знаем мы о том, многие знают, что вот действительно Иона был послан Ниневию, и она покаялась, и Господь помиловал этот город. И действительно, это было вот где-то такое около 800 года до нашей эры, проповедь пророка Ионы в Ниневии. А что же было дальше? А дальше Ниневия – столица Ассирийского царства. И Ассирийское царство очень укрепилось. И так оно укрепилось и стало расширяться, что даже в 721 году, то есть вот уже ближе к концу 8 века до нашей эры, ассирийцы захватили северную часть бывшего Израильского царства, вот, собственно, Израиль, ту землю, откуда родом был пророк Иона. Было это Израильское царство подчинено Ассирии. А южная часть Израильского бывшего царства, Иудеи со столицей в Иерусалиме, устояла пока, да, как раз вот времена пророка Исаии с этим связано, о чем мы говорили в прошлый раз. Израильское царство погибло, точнее, не погибло, а было покорено ассирийцами. И вот ассирийцы, столицы, у которых была Ниневия, очень гордились тем, что вот они так распространяются и расширяются. И примерно спустя 100 лет после пророка Ионы к ним послал Господь еще одного пророка. Это пророк Наум. Книга пророка Наума, она небольшая, она тоже есть в Библии. Так вот, в книге пророка Наума рассказывается о том, что пророк пришел в Ниневию и тоже стал проповедовать о том, что вот она, этот город нечестивый и слишком возвысился, и надо им прийти, значит, надо покаяться. Но, знаете, как это бывает, была еще свежа память, им сказали пророку, видимо, люди так, да-да, мы помним, тут приходил вот Иона, тоже нам обещал всякие страсти, вот и ничего не получилось, и не погибло Ниневия, и все кончилось хорошо». И действительно, в этот раз не говорится о том, что город покаялся, и в конце концов и Ниневию, этот град великий ассирийский, тоже постигло разрушение. Не сразу, да, но восставил Господь более сильное царство Вавилонское, и где-то вот в 610 году примерно Ниневия ассирийская тоже пала под натиском уже вавилонян. Вот, то есть нам ветхозаветная история говорит о том, что Господь любит все народы, да, Он посылает своих пророков и к язычникам. И язычники, и все народы, если они слушают Господа, и если они приносят покаяние и стараются исправить свою жизнь, то, значит, Господь посылает им свою помощь. Если же они ведут себя гордо, то эта помощь от них отступает. Кстати, память пророка Ионы, я не сказала, он есть у нас в святцах, да, он у нас празднуется 22 сентября по-старому, ну или 5 по-новому, вот, и есть ему служба у нас в Минее, так что он у нас почитается как наш православный святой, хотя жил еще до нашей эры, вот, около 800 года. Смотрите-ка, мы с вами уже постепенно дошли до шестой песни, канон разобрали уже 6 библейских песен. Замечу вот что. У нас в каждом каноне после шестой песни полагается обычно такой перерыв. Да, в этом месте всегда, если вы обратите внимание, звучит так называемый кандак. То есть это одно из песнопений, да, которое вкратце излагает историю праздника, того празднованного события, или вкратце рассказывает о подвиге святого, который в какой-то день празднуется. Иногда есть такие каноны, такие святые, которым даже тропаря нет, а кандак у них есть, вот маленькое песнопение. Ну, как-нибудь про историю кандаков и как они, кандаки, выглядели раньше, мы поговорим отдельно. Просто вот обращаю ваше внимание, что мы как бы две трети канона с вами уже прошли, и у нас еще впереди седьмая, восьмая песни и девятая. Кстати, забегая вперед, скажу еще вот о чем. Приближается Страстная Седмица и приближается служба Великой Субботы, о которой я уже говорила немножко сегодня. И вот на этой вечерне, которая будет служиться утром в субботу, ну, или если вы будете где-то в монастыре, может быть, ночью под субботу, читается 15 паремий. Обычно у нас на службе вечерней, праздничной, если бывают паремии, ну, их три бывает, как правило, да, вот знаете вы, что стандартно такое, три паремии на праздничной вечерней службе. А здесь целых 15. Больше уже не бывает, только вот в Великую Субботу. И интересно вот что. Здесь, на этой службе Великой Субботы, вы сможете услышать несколько библейских песен. Здесь будет читаться книга пророка Ионы, то есть вот библейскую песню, легшую в основу шестой песни, вы обязательно услышите. Потом из книги «Исход» история о переходе евреев через Красное море, через Черное море. Будет звучать песня Моисея по переходе через Красное море. Песнь Моисея, которая легла в основу первой песни канона. Если вы никогда не слышали вот эту первую песню, как она звучит, то вот здесь она будет звучать таким припевом «Славного прославися, да, поим Господеви». Вот этот момент такой очень яркий в службе, вот вы его узнаете обязательно. Это будет песнь Моисея, которая легла в основу всех хромосов первой песни канона. А ближе к концу, 15-й паремии, это будет уже из книги пророка Даниила, которая стала основой для 7-й и 8-й песни канона. Но об этих песнях, 7-й и 8-й, мы поговорим с вами в следующий раз.
Вы слушали передачу из цикла «Учебники поэтического богословия». В нашей студии была Людмила Павловна Медведева, справщик богослужебных книг с 30-летним стажем, кандидат исторических наук, в течение 12 лет возглавлявший отдел богослужебных книг в издательстве Московской Патриархии. В эфире православное радио «Радонеж». FM 72.92. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.